Глава 4. Головоломка, декламация, совершенно необычайное путешествие. Каждый житель Копенгагена много раз видел главный вход в городскую Фредериксбергскую больницу. Но так как эту историю, возможно, будут читать не только копенгагенцы, нам придется дать кое-какие разъяснения. Дело в том, что больницу отделяет от улицы довольно высокая решетка из толстых железных прутьев. Прутья эти расставлены так редко, что многие практиканты, если только они худощавы, ухитряются протиснуться между ними, когда в неурочный час хотят выбраться в город. Труднее всего им просунуть голову, так что и в этом случае, как, впрочем, нередко бывает в жизни, большеголовым приходится труднее всего. Ну, для вступления об этом хватит. В этот вечер в больнице как раз дежурил один молодой медик, о котором хоть и можно было сказать, что голова у него большая, но лишь в самом прямом смысле слова. Шел проливной дождь. Однако, невзирая на непогоду и дежурство, медик все-таки решил сбегать в город по каким-то неотложным делам, ну хотя бы на четверть часика. «Незачем, — думал он, — связываться с привратником, если можно легко пролезть сквозь решетку». В вестибюле все еще валялись калоши, забытые сторожем. В такой ливень они были очень кстати, и медик надел их, не догадываясь, что это калоши счастья. Теперь осталось только протиснуться между железными прутьями, чего ему еще ни разу не приходилось делать. «Господи, только бы просунуть голову!» — промолвил он. И в тот же миг голова его, хоть и очень большая, благополучно проскочила между прутьями. Ну, разумеется, не без помощи калош. Теперь дело было за туловищем, но ему никак не удавалось пролезть.
«Ух, какой я толстый!» — сказал студент. «А я-то думал, что голову просунуть будет всего труднее. Нет, не пролезть мне».
Он хотел было сразу же втянуть голову обратно, но не тут-то было. Она застряла безнадежно. Он мог лишь крутить ею сколько угодно и без всякого толка. Сначала медик просто рассердился, но вскоре настроение его испортилось вконец. Калоши поставили его прямо-таки в жуткое положение. К несчастью, он никак не догадывался, что надо просто пожелать освободиться. И сколько ни вертел головой, она не пролезала обратно. Дождь все лил и лил, и на улице не было ни души. До звонка к дворнику все равно никак было не дотянуться, а сам освободиться он не мог. Он думал, что чего доброго придется простоять так до утра, ведь только утром можно будет послать за кузнецом, чтобы он перепилил решетку. И вряд ли удастся перепилить ее быстро, а на шум сбегутся школьники, все окрестные жители, да-да, сбегутся и будут глазеть на медика, который скорчился, как преступник у позорного столба. Глазеть, как в прошлом году, на огромную агаву, когда она расцвела. «Ой, ой, кровь так и приливает к голове. Нет, я так с ума сойду. Да-да, я сойду с ума. Ох, только бы мне освободиться». Давно уже нужно было медику сказать это. В ту же минуту голова его освободилась, и он стримглав кинулся назад, совершенно обезумев от страха, в который повергли его калоши счастья. Но если вы думаете, что этим дело и кончилось, то глубоко ошибаетесь. Нет, самое худшее еще впереди. Прошла ночь. Наступил следующий день, а за калошами все никто не являлся. Вечером в маленьком театре, расположенном на улице Каннике, давали представление. Зрительный зал был полон. В числе других артистов один чтец продекламировал стихотворение под названием «Бабушкины очки». «У бабушки моей был дар такой, что раньше бы ее сожгли живой. Ведь ей известно все, и даже боли. Грядущее узнать. В ее то было воле. В сороковые проникала взором, но просьба рассказать всегда кончалась спором.
«Скажи мне, — говорю, — грядущий год, — к какие нам события принесет? И что произойдет в искусстве, в государстве?
Но бабушка, искусная в коварстве, молчит упрямо и в ответ ни слова. И разбронить меня подчас готова. Но как ей устоять? Где взять ей сил? Ведь я ее любимцем был.
«По-твоему, пусть будет в этот раз», — сказала бабушка, и мне тотчас очки свои дала. «Иди-ка ты туда, где собирается народ всегда. Надень очки, поближе подойди и на толпу людскую погляди. В колоду карт вдруг обратятся люди. По картам ты поймешь, что было и что будет». Сказав спасибо, я ушел проворно. Но где найти толпу? На площади, бесспорно.
На площади?
Ну, не люблю я стужи. На улице? Там всюду грязь да лужи. А не в театре ли? Что ж, мысль на славу. Вот где я встречу целую ораву. И, наконец, я здесь. Мне стоит лишь очки достать, и стану я оракулу подстать. А вы сидите тихо по местам. Ведь картами казаться надо вам, чтоб будущее было видно ясно. Молчанье ваше — знак, что вы согласны. Сейчас судьбу я расспрошу, и не напрасно, для пользы собственной и для народа. Итак, что скажет карт живых колода? Надевает очки. Что вижу я? Ну и потеха! Вы, право, лопнули б от смеха, когда увидели бы всех тузов бубновых и нежных дам, и королей суровых. Все пики, трефы здесь чернее снов дурных. Посмотрим же, как следует на них. Та дама пик известна знанием света. И вот влюбилась вдруг в бубнового валета. А эти карты что нам предвещают? Для дома много денег обещают. И гости из далекой стороны. А, впрочем, гости вряд ли нам нужны. Беседу вы хотели бы начать с сословий?
Лучше промолчать.
А вам я дам один благой совет. Вы хлеб не отбивайте у газет. Или в театрах? За кулисных треньях? Но нет, с дирекцией не порчу отношения. О будущем моем? Но ведь известно. Плохое знать совсем не интересно. Я знаю все. Какой в том прок? Узнаете и вы, когда наступит срок. Что-что? Кто всех счастливей среди вас? Ага, счастливца я найду сейчас. Его свободно можно бы отличить. Да остальных пришлось бы огорчить. Кто дольше проживет?
Ах, он! Прекрасно.
Но говорить на сей сюжет опасно. Сказать? Сказать? Сказать или нет? Нет, не скажу. Вот мой ответ. Боюсь, что оскорбить могу я вас. Уж лучше мысли ваши я прочту сейчас. Всю силу волшебства призвав тот час. Угодно вам узнать? Скажу себе в укор. Вам кажется, что я, с каких уж пор, болтаю перед вами вздор? Тогда молчу. Вы правы, без сомнения. Теперь я сам хочу услышать ваше мнение. Декламировал чтец превосходно. В зале загремели аплодисменты. Среди публики находился и наш злосчастный медик. Он, казалось, уже забыл свои злоключения, пережитые прошлой ночью. Отправляясь в театр, он опять надел калоши. Их пока еще никто не востребовал, а на улице была слякоть. Так что они могли сослужить ему хорошую службу. И сослужили. Стихи произвели большое впечатление на нашего медика. Ему очень понравилась их идея, и он подумал, что хорошо бы раздобыть такие очки. Немного навострившись, можно было бы научиться читать в сердцах людей, а это гораздо интереснее, чем заглядывать в будущий год, ведь все равно он наступит рано или поздно. А вот в душу к человеку иначе не заглянешь. Взять бы, скажем, зрителей первого ряда, думал медик, и посмотреть, что делается у них в сердце. Должен же туда вести какой-то вход, вроде как в магазин. Чего бы я там ни насмотрелся, надо полагать. У этой вот дамы в сердце, наверное, помещается целый галантерейный магазин. А, у этой он уже опустел. Только надо бы его как следует помыть да почистить. Есть среди них и солидные магазины. Ах, вздохнул медик. Знаю я один такой магазин. Но, увы, приказчик для него уже нашелся. И это его единственный недостаток. А из многих других, наверное, зазывали бы. Заходите, пожалуйста, к нам. Милости просим. Да вот зайти бы туда в виде крошечной мысли. Прогуляться бы по этим сердцам. Сказано, сделано.
Только пожелай. Вот все, что надо калошам счастья.
Медик вдруг как-то весь съежился, стал совсем крохотным и начал свое необыкновенное путешествие по сердцам зрителей первого ряда. Первое сердце, в которое он попал, принадлежало одной даме. Но бедняга-медик сначала подумал, что очутился в ортопедическом институте, где врачи лечат больных, удаляя различные опухоли и выправляя уродство. В комнате, куда вошел медик, были развешаны многочисленные гипсовые слепки с этих уродливых частей тела. Вся разница только в том, что в настоящем институте слепки снимаются, как только больной туда поступает, а в этом сердце они изготовлялись тогда, когда из него выписывался здоровый человек. Среди прочих, в сердце этой дамы хранились слепки, снятые с физических и нравственных уродств всех ее подруг. Так как слишком задерживаться не полагалось, то медик быстро перекочевал в другое женское сердце. И на этот раз ему показалось, что он вступил в светлый обширный храм. Над алтарем парил белый голубь, олицетворение невинности. Медик хотел было преклонить колено, но ему нужно было спешить дальше, в следующее сердце, и только в ушах его еще долго звучала музыка органа. Он даже почувствовал, что стал более хорошим и чистым, чем был раньше, и достоин теперь войти в следующее святилище, оказавшееся жалкой каморкой, где лежала больная мать. Но в открытые настежь окна лились теплые солнечные лучи. Чудесные розы, расцветшие в ящичке под окном, качали головками, кивая больной. Две небесно-голубые птички пели песенку о детских радостях. А больная мать просила счастья для своей дочери. Потом наш медик на четвереньках переполз в мясную лавку. Она была завалена мясом. И куда бы он ни сунулся, всюду натыкался на туши. Это было сердце одного богатого, всеми уважаемого человека. Его имя наверняка можно найти в справочнике по городу. Оттуда медик перекочевал в сердце его супруги. Оно представляло собой старую, полуразвалившуюся голубятню. Портрет мужа был водружен на ней вместо флюгера. К ней же была прикреплена входная дверь, которая то открывалась, то закрывалась, в зависимости от того, куда поворачивался супруг. Потом медик попал в комнату с зеркальными стенами, такую же, как во дворце Розенбург. Но здесь зеркала были увеличительны, они все увеличивали во много раз. Посреди комнаты восседала на троне маленькая я, обладателя этого сердца, и восхищалась своим собственным величием. Оттуда медик перебрался в другое сердце, и ему показалось, что он попал в узкий игольник, набитый острыми иголками. Он было решил, что это сердце какой-нибудь старой девы, но ошибся. Оно принадлежало награжденному множеством орденов молодому военному, о котором говорили, что он человек с сердцем и умом. Наконец бедный медик выбрался из последнего сердца и, совершенно ошалев, еще долго никак не мог собраться с мыслями. Во всем он винил свою разыгравшуюся фантазию. «Бог знает, что такое!» – вздохнул он. «Нет, я определенно схожу с ума. Какая дикая здесь жара! Кровь так и приливает к голове!»
Тут он вспомнил о своих вчерашних злоключениях у больничной ограды.
«Вот когда я заболел!» – подумал он. «Нужно вовремя взяться за лечение. Говорят, что в таких случаях всего полезнее русская баня. Ах, если б я уже лежал на полке!»
И он действительно ощутился в бане на самой верхней полке. Но лежал там совсем одетый, в сапогах и калошах. А с потолка на лицо ему капала горячая вода.
«Ой!»
– закричал медик и побежал скорее принять душ.
Банщик тоже закричал. Он испугался, увидев в бане одетого человека.
Наш медик, не растерявшись, шепнул ему:
«Не бойся, это я на пари».
Но, вернувшись домой, первым делом поставил себе один большой пластырь из шпанских мушек на шею, а другой — на спину, чтобы вытянуть дурь из головы. Наутро вся спина у него набухла кровью. Вот и все, чем его благодетельствовали калоши счастья.